Мне обязательно нужна была сумочка. Если я поеду в банк на такси, у меня не останется денег на сумочку. Но и в банк приехать без сумки я не могла. Снова пересчитав наличность в бумажнике, я нерешительно стояла в номере мотеля, а на стоянке уже нетерпеливо гудело вызванное мною такси. Проблему пришлось решить так. Я велела таксисту остановиться по дороге у магазина уцененных товаров и купила за $7 совершенно ужасную соломенную корзинку. Поездка на такси, включая остановку для покупки этого сокровища, обошлась мне в $13. Я отдала доллар водителю на чай и оставила себе последний доллар, вроде как на счастье. Вероятно, вид у меня был ужасный, когда я вот так стояла и ждала открытия банка. Прически моей ничто уже не могло помочь, на лице не было никакой косметики. Я наглухо застегнула свой светло-коричневый плащ, все еще попахивающий порохом. Правая рука крепко сжимала новую соломенную сумку. Оставалось лишь натянуть кроссовки, и я превратилась бы в вылитую «даму с кошелкой». Так этих бомжих, кажется, теперь называют. Тут я вспомнила, что на мне все еще прогулочные туфли на низком каблуке, а они и впрямь похожи на кроссовки. Это было невероятно, но помощник управляющего банком узнал меня и, казалось, пришел в восторг от моего появления. «А, миссис Строн!» — приветствовал он, когда я робко приблизилась к его столу. «Рад снова вас видеть!» Я была изумлена. Прошло почти 2 года после моего последнего посещения этого банка, да и денег у меня на счете было не так много, чтобы со мной любезно беседовал сам помощник управляющего. На несколько секунд я ударилась в панику, будучи уверенной, что полиция вычислила меня и устроила здесь ловушку. Я окинула взглядом редких посетителей и служащих, пытаясь определить, кто из них полицейский в штатском. Но помощник со своей любезной улыбкой был спокоен, и я облегченно вздохнула. Просто мне попался человек, гордящийся своей способностью запоминать имена клиентов. Ничего более. «Давно вас не было видно», — приветливо сказал он, бросив быстрый взгляд на мой костюм, если его можно было так назвать.
2 года.
— уточнила я. — Как ваш муж? Здоров?
— Мой муж?
Я отчаянно попыталась вспомнить, что я им тут рассказывала во время предыдущих посещений. Но я ведь никогда ничего не говорила. Вдруг до меня дошло, что он имеет в виду высокого лысого джентльмена, который всегда молча сопровождал меня во время этих визитов.
— Ах, да, — обрадовалась я, — вы, наверное, говорите про мистера Торна, моего секретаря. Боюсь, он у меня уже не служит. А мистер Строн умер еще в 1956 году от рака.
«Весьма сожалею». Цветущее лицо помощника управляющего еще больше раскраснелось. Я кивнула, и мы несколько секунд помолчали, вероятно, в память о мифическом мистере Строне. «Так чем я могу вам помочь, миссис Строн? Надеюсь, вы хотите увеличить сумму вклада?»
«К сожалению, мне нужны деньги», — сказала я. «Но сначала мне необходимо взглянуть на свою ячейку в сейфе».
Я протянула ему нужную карточку, стараясь не перепутать ее с так долго лежавшими в бумажнике карточками из полудюжины других банков. Затем мы торжественно проделали церемонию с 2 ключами, и я осталась одна в небольшой комнате, похожей на исповедальню.
Под крышкой ячейки хранилась моя новая жизнь.
Паспорт, выписанный 4 года назад, был все еще действителен. Это был паспорт особого выпуска по поводу 200-летия Дня Независимости с красно-голубым фоном. Джентльмен на почте Атланты тогда еще сказал мне, что когда-нибудь этот юбилейный документ станет коллекционной ценностью. Наличные деньги, $12 000 купюрами разного достоинства, тоже имели право на существование. Пачки были тяжелыми, и я с трудом затолкала их в сумку, моля Бога, чтобы дешевая солома выдержала. Облигации и сертификаты акций на имя миссис Строн мне не требовались, но они хорошо прикрывали тяжелые пачки денег. Я не стала брать ключи от своего Форда, поскольку мне вовсе не хотелось заниматься такими скучными делами, как забирать автомобиль из гаража, где он находился, и прочее. К тому же могли возникнуть проблемы, если его найдут на стоянке аэропорта. Последнее, что хранилось в ячейке — крошечная беретта, пистолет для мистера Торна в случае непредвиденных обстоятельств. Но там, куда я направлялась,
он мне вряд ли понадобится. Или, скажем так, куда я надеялась направиться. Я закрыла ячейку с той же похоронной торжественностью, что и в предыдущем ритуале, затем подошла к кассиру.
«Вы хотите забрать все 10 000?»
— спросила девушка за перегородкой, перекатывая во рту жвачку.
«Да, я ведь там написала. Значит, вы закрываете свой счет?»
«Именно это и значит». Можно было только диву даваться, как годы обучения уходят на то, чтобы в конце концов выдать такой вот образчик компетентности. Девушка глянула в ту сторону, где стоял помощник управляющего, сложив руки на животе, словно платный плакальщик на похоронах. Он коротко кивнул, и она быстро задвигала челюстями, гоняя жвачку.
«Хорошо, мам. Как вы хотите их получить?»
У меня был соблазн сказать «перуанскими копейками».
«Дорожными чеками, пожалуйста»,
— улыбнулась я. $1000 чеками по $50, 1000 по 100, остальные по 500.
«Это платная операция».
Девица слегка нахмурилась, словно такая перспектива могла заставить меня передумать.
«Прекрасно, милочка», — согласилась я.
В это раннее утро я вдруг тоже почувствовал себя ранней пташкой, совсем юной. На юге Франции будет прохладно, зато воздух густой, как топлёное масло.
«Можешь не торопиться».
Отель «Атланта Шератон» размещался в 2 кварталах от банка. Я сняла там номер, воспользовавшись вместо кредитной карточки $500-долларовым дорожным чеком, а сдачу положила в бумажник. Номер был не такой плебейский, как в том мотеле с цифрой в названии, но такой же стерильный. Из номера я позвонила в туристическое агентство в центре города. Молодая особа несколько минут лазила по компьютеру, потом сообщила, что у меня есть выбор — вылететь сегодня в 6 рейсом TWA, 40 минут подождать в Хитроу и дальше лететь в Париж, либо лететь прямо в Париж 10-часовым рейсом Pan American. В обоих случаях я успевала на вечерний рейс из Парижа в Марсель. Она посоветовала воспользоваться более поздним рейсом, поскольку так дешевле, но я предпочла более ранний и первым классом. Недалеко от отеля располагались 3 респектабельных магазина. Я позвонила во все 3 и выбрала тот, где их меньше всего шокировала мысль доставить покупки клиенту прямо в отель. Затем вызвала такси и поехала в магазин. Я купила 8 платьев от Альберта Ниппона, 4 юбки, одна из которых оказалась восхитительной шерстяной моделью от Кардена, полный набор чемоданов от Гуччи, 2 костюма от Эван Пикон, показавшиеся мне подходящими для моего возраста, достаточное количество нижнего белья, 2 сумочки, 3 ночные рубашки, удобный синий халат, 5 пар обуви, включая пару черных туфель-лодочек на высоком каблуке от Балли, 30 шерстяных свитеров, 2 шляпы, одна из них, соломенная, широкими полями, довольно хорошо подошла к моей $7-долларовой корзине. 30 блузок, туалетные принадлежности, флакон духов от Жана Патона с претензией на то, чтобы считаться самыми дорогими духами в мире, что вполне могло оказаться правдой. Цифровой будильник и калькуляторы всего за $19, косметику, капроновые чулки. Не эти ужасно неудобные колготки, а настоящие капроновые чулки — 30 бестселлеров в мягких обложках, путеводитель по Франции, вместительный бумажник, 2 разных шоколадок, английских бисквитов и небольшой металлический сундучок. Потом, пока продавец побежал искать кого-нибудь, чтобы доставить покупки в отель, я зашла в соседний салон красоты. Надо было привести себя в полный порядок. Позже, посвежевшая, даже немного расслабленная, одетая в удобную юбку и белую блузку, я вернулась в Шератон. Кожу, особенно на голове, все еще покалывало словно иголками. Я заказала в номер кофе, сэндвич с холодным ростбифом и с дижонской горчицей, картофельный салат, ванильное мороженое и дала юноше коридорному, который принес все это, $5 на чай. В полдень по телевизору передавали программу новостей, но больше ничего о событиях в Чарльстоне сказано не было. Я пошла в ванну и долго нежилась в горячей воде. Лететь я решила в темно-синем костюме. Потом, все еще в комбинации, я принялась упаковывать вещи. В небольшую сумку, которую можно было брать с собой в салон, я уложила смену одежды, ночную рубашку, туалетные принадлежности, кое-что из еды, 2 книжки и большую часть наличных денег. Мне пришлось послать коридорного за ножницами, чтобы срезать ярлыки и перерезать шпагат.
К 2 часам все было закончено, хотя небольшой сундучок оказался заполненным лишь наполовину. Пришлось затолкать туда плед, который я нашла в шкафу, чтобы в сундучке ничего не болталось. Я прилегла на кровать отдохнуть. В 4:15 такси должно было отвезти меня в аэропорт. Мне нравилось смотреть на бегущие черные цифры на серой поверхности экрана моего нового дорожного будильника. Я представления не имела, как работает эта штуковина. Мне вообще многое было непонятно в последней четверти 20 века, но это не имело значения. Заснула я с улыбкой на устах.